всей своей импозантной фигурой, являя подчеркнутую почтительность с легким оттенком какой-то фамильярной вольности. Ивановский же окаменело застыл на вытяжку, впервые в жизни разговаривая с таким высоким начальством. «Оруженосец? Почему здесь? Почему не в Дольцево?» Новое упоминание о ненавистном Дольцеве опять неприятно задело лейтенанта, но теперь это чувство задетости тут же и помогло ему освободиться от сковавшей его неловкости. «Я здесь по поводу немецкой базы боеприпасов, товарищ генерал». «Новое дело», — сказал генерал, не проходя к столу и стоя в полоборота к лейтенанту. Взгляд его придирчивого глаз не сходил с вытянувшейся фигуры Ивановского. «Что за база? Где? Откуда вам про нее известно? Вы разобрались, полковник?» «Разбираюсь, товарищ генерал, совершенно иным тоном, чем разговаривал до сих пор», — сказал полковник. Этот его тон человека, говорящего не совсем то, что имело место в действительности, вынудил лейтенанта на новую по отношению к нему дерзость. «Полковник не хочет разбираться, товарищ генерал», — выпалил Ивановский. Генерал метнул острый вопросительный взгляд в сторону лейтенанта, потом полковника, и лейтенант, чувствуя, что тут что-то раз и навсегда решится, добавил. «Артиллерийская армейская база в 60 километрах отсюда, несколько эшелонов боеприпасов, охрана минимальная, вокруг проволочный забор в один кол, можно уничтожить».
«Вот как?
Вы уже разведали?» — сказал генерал и повернулся к нему всем корпусом в распахнутом полушубке, из-под белых бортов которого коротко блеснула эмаль орденов. Голос его уже оттаивал. Лейтенант с радостью отметил это и тут же решил выложить все напропалую. «Запросто можно взорвать или сжечь, и наступающие на Москву немецкие войска останутся без боеприпасов». Он тотчас пожалел о своей опрометчивости, видимо, сразу охладивший, только что вспыхнувший к нему интерес генерала, который что-то неопределенное буркнул в воротник полушубка, и опустился возле стола на скамейку. Остальные остались стоять на своих местах. «Говоришь запросто. Пых, и немецкое войско без снарядов. Так, что ли?» «Не совсем так, товарищ генерал», — попытался исправить свою оплошность Ивановский. «Мы уже пытались, но уже и пытались. Успели.
Ну и что же?»
«Двоих потеряли. В том числе капитана Волоха». «Вот тот лейтенант, как тебя, Ивановский, с кондачка не возьмешь, с головой надо». «Но он молодец», — сказал генерал, обращаясь к полковнику. «Если так, пошлите его с группой. Дайте человек 10, займитесь этим, и без промедления». «Он без проверки, товарищ генерал», — тихо вставил полковник. Генерал недовольно двинул бровями. «Ерунда. Его уже проверили, немцы проверили. А это вот будет второй проверкой. Я скажу Клюзину». И, повернув голову к просиявшему лейтенанту, сказал ободряюще, повысив голос. «Готовьте группу, лейтенант. Вот с ним. Послезавтра доложите о готовности. Ясно?» «Есть?» — не произнес, а почти по-ребячески восторженно выкрикнул Ивановский и, лихо козырнув, закрыл за собой дверь. На завтра ему повезло меньше. Полковник, к которому он снова пришел поутру, отправил его к какому-то майору Коломийцу. Лейтенант прождал этого Коломийца полдня, и когда, наконец, дождался и передал приказание полковника, тот тихо эдак сразил его первой же фразой. «А где я возьму людей? У меня никого нет, остался один ездовой». Почувствовав, что опять все рушится, Ивановский не стал больше ничего выяснять или доказывать, а полный новой решимости скорым шагом направился к высокому дому с красивыми ставнями. Конечно, его туда не пустили, он затеял глупую и безуспешную ссору с невозмутимым часовым у крыльца и просто уже был в отчаянии, когда дверь в избу внезапно распахнулась, и на пороге появился сам генерал. Он не сразу узнал вчерашнего лейтенанта, ему пришлось снова назвать себя и дрогнувшим голосом сообщить, что с организацией группы ничего не выходит. Генерал гневно сверкнул глазами, словно в этой неудаче был виноват сам Ивановский. Как не выходит?